Сделано в Red Barn. Мы видим их мельком в кабинах скорой помощи, в кабинетах и коридорах больниц. Что это за люди? Почему они пришли в профессию и чем занимаются каждый день? Меня зовут Юля Купер, и в этом подкасте я узнаю больше о тех, кто нас лечит. Партнеры этого сезона – La Roche-Posay и Vichy – бренды дерматологических средств ухода за кожей. Суставы ломит, видно, дождь будет, так говорит моя бабушка. А вообще, к какому врачу стоит записаться, когда вот такая ситуация случается с нами? Сначала к терапевту, ну а он может направить к ревматологу. Мы решили обратиться к нему напрямую и пригласили в студию врача-ревматолога Жанну Атарову. Жан, здравствуйте.
Здравствуйте, Юля.
Мы подготовили для вас ряд интересующих нас вопросов. Давайте разбираться во всем по порядку. А вообще есть стереотип, что ревматолог – это врач, который лечит ревматизм, что логично, да? Насколько вообще часто в вашей практике встречаются пациенты с такой болезнью?
Можно вас сразу ошарашить и сказать, что я ревматизм вообще не лечу. Давайте я немножко разъясню, потому что есть такое историческое недопонимание с терминологией. Ревматизм вообще – это заболевание, которое связано с перенесенной стрептококковой инфекцией, и, как правило, это заболевание начинается в детском возрасте. То есть с ревматизмом работают детские ревматологи. А уже во взрослом состоянии пациенты имеют уже последствия перенесенного ревматизма, допустим, в виде пороков сердца, да, и уже этих пациентов лечит врач-кардиолог. Взрослому ревматологу они не приходят вовсе. Таким образом, у меня на приеме пациентов именно с ревматизмом ровно 0%.
Послушайте, век живи, век учись, честное слово. Я девочка взрослая, но вы мне прям открыли глаза на происходящее. Хорошо, хорошо, Жанна, тогда с какими болезнями, симптомами, быть может, мы приходим к вам, взрослые?
Основные симптомы, с которыми вот пациенты ко мне приходят, это все-таки суставные проблемы, это боли, опухшие суставы, пациенты с утренней скованностью в суставах. И вот опять же, проблема в терминологии, это заболевание называется ревматоидным артритом. Это не ревматизм, а ревматоидный артрит. А вот как раз с этим заболеванием как раз врачи-ревматологи активно и довольно успешно работают. Ну, не ревматоидным артритом, естественно, единым. У нас в спектре наших заболеваний огромное множество других нозологий. Если позволите, я могу их перечислить.
Конечно.
Такое заболевание, как артроз, допустим, да, известное из такого сериала, как «Доктор Хаус», заболевание системное, красная волчанка, как раз тоже наше заболевание, ревматическая болезнь Бехтерева, подагра. Это все наши любимые пациенты, с которыми мы активно работаем и лечим их.
Угу. Ну, по поводу сложности названий происходящего, я еще обязательно с вами хочу поболтать. Вот, но прежде позвольте спросить вот о чем. Только пожилых людей направляют к ревматологам? Или же молодежь тоже приходит к вам?
Ну, это опять же стереотип, что ревматолог лечит только пожилых пациентов. Абсолютно нет. У нас основная масса пациентов – это все-таки люди молодого возраста, и девушки, и парни. Проблема в том, что аутоиммунные заболевания, с которыми мы работаем, они очень часто начинаются, дебютируют в молодом возрасте. Поэтому начало болезни, как правило, это люди молодого возраста.
Я поняла, наш сегодняшний эпизод будет проходить под эгидой «Долой стереотипы».
Да, да.
Едем дальше. Вообще, когда человек понимает, что вот возник тот момент, что пора записаться к вам на прием?
Ну, это можно обозвать красными флагами, давайте так их и назовем.
Давайте, да,
да,
круто.
С какими красными флагами надо прийти к врачу-ревматологу? Первый красный флаг – это опухание сустава. болезненность сустава, особенно если это мелкие суставы кистей, если это симметричное поражение кистей, наличие утренней скованности. Хочу это объяснить, потому что пациенты иногда не понимают, что это такое. На самом деле это ощущение тугоподвижности в суставах, в теле по утрам. То есть обычно мы утром просыпаемся, и мы бодренькие, красивенькие, а у ревматических пациентов как раз-таки иная ситуация, когда они утром встали и уже чувствуют себя разбитыми, им гораздо хуже утром, чем к вечеру, а уже после обеда, когда они расхаживаются, они вот как раз уже начинают чувствовать вот эту жизнь, эту бодрость. Первые утренние часы для них это мучение. Вот если такое ощущение возникает, это однозначно флаг красный для обращения к врачу-ревматологу. Какие еще симптомы? Это не беспричинное повышение температуры тела в течение долгого времени. Я, конечно, не имею в виду обычные респираторные заболевания, когда у нас простуда сопровождается высокой температурой. Нет. Это когда у пациента нет никаких проявлений, нет ни насморка, нет ни боли в горле, но у него упорно высокая температура, это тоже однозначно требует консультации врача-ревматолога в ближайшее время.
Есть еще какие-то красные флаги?
Красный флаг – это сыпь на коже. Да? Наличие сыпи, особенно которая возникает после нахождения на солнце, особенно если это сыпь на лице в виде бабочки, показания для обращения к врачу-ревматологу и для исключения системной красной волчанки.
Кто бы мог подумать? Вот, ну честно, мне бы даже в голову не пришло, там, глядячи на сыпь, обратиться к ревматологу, представляете?
Ну, давайте я сразу, забегая вперед, скажу, чтобы люди не пугались, и что не каждая сыпь, она требует консультации ревматолога. Естественно, в первую очередь, когда у человека возникает сыпь, он должен обратиться к дерматологу.
Дерматологу, да.
Но когда вот эта сыпь сочетается с остальными симптомами, которые я перечислила, а это именно сыпь, которая обостряется при нахождении на солнце, или наоборот, она возникла из-за солнца, которая сопровождается высокой температурой или болями в суставах, а тем более опуханием в суставах, такая сыпь – это однозначное показание для осмотра ревматолога.
Угу, хорошо. А вообще, какие полезные привычки вы внедрили для себя как врач-ревматолог?
Тут, конечно, мне придется немножко соврать, сказать, что я их внедрила. Не всегда получается соблюдать свои же рекомендации, которые я даю пациентам, но я очень стараюсь, честно, очень стараюсь. Во-первых, стараюсь больше ходить пешком. Именно не менее 30 минут активной ходьбы в день. Это очень отличная тренировка и для сердечно-сосудистой системы, и для суставов. Плюс, если есть возможность, тренировки на велотренажере или езда на велосипеде по ровной, естественно, поверхности. Это ограничение употребления мясных продуктов. И это не исключение, а ограничение.
Угу. Без фанатизма, в общем.
Без фанатизма, конечно. Я не предлагаю людям становиться вегетарианцами, этого не нужно делать. Не каждый день, не три раза в день есть мясо. И пить адекватное количество жидкости, уменьшить употребление поваренной соли, а еще продуктов, в которые дополнительно добавлен сахар.
Ну, скажите мне по секрету, вы чего там не успеваете соблюдать из вот этого вышеперечисленного списка? Ходить не всегда получается.
Ходить, кстати, я стараюсь. А вот отдельно заниматься лечебной физкультурой, гимнастикой какой-то не всегда получается. Ну, видимо, не совсем меня тревожат пока еще суставы. Когда начнут, тогда, видимо, будет активная лечебная гимнастика.
Я вам сейчас расскажу. Просто вы еще очень молоденькая и красивая.
Спасибо.
Я в свои годы, правда, я как миленькая побежала заниматься спортом, потому что поняла в один момент, что я просто теряю силу в теле, я теряю выносливость. Я это поняла во вторых родах, потому что у меня вот вторая дочь, я ее попозже родила, и поняла, что, в общем, пока петух нас не клюнет, мы ничего не соблюдаем, как всегда. Человек такой человек, вот. А как только тело уже тебе кричит, ну, пожалуйста, давай же мы что-нибудь поделаем, сразу находится и время, и лучший тренер на свете, и все получается.
Вот вы прям хорошую фразу сказали про силу мышечную. Тут я тоже вклинюсь и скажу, что для суставов очень важен хороший мышечный корсет, потому что сустав, конечно, он поддерживается за счет мышечно-сухожильного корсета. А когда мышцы слабенькие, атрофичные, сустав у нас практически разболтанным получается. И все дегенеративные изменения в суставах и возрастные, они в таком органе будут протекать более быстрее, чем у пациентов, у которых есть хороший накачанный мышечный корсет.
Ревматолог лечит не только суставы, он работает с хроническим воспалением, которое влияет на весь организм, в том числе и на кожу. Стресс может усиливать воспалительные процессы, ослаблять ее защитный барьер и замедлять регенерацию. Также на кожу воздействуют агрессивные факторы окружающей среды, перепады температур, загрязненный воздух, ультрафиолетовое излучение. В результате она истончается и тускнеет, на ней появляются мелкие морщинки, а тон становится неровным. Поддержать защитный барьер кожи поможет гель-сыворотка Mineral 89 от бренда Vichy. Комбинация минерализующей термальной воды и гиалуроновой кислоты интенсивно увлажняет, укрепляет кожу и защищает от внешних негативных факторов. Для интенсивного восстановления кожного барьера подойдет ночной восстанавливающий увлажняющий крем Vichy Mineral 89. Бренд создал его, вдохновившись исследованиями о циркадных ритмах организма. Формула крема содержит мелатонин. Он оказывает антиоксидантное действие и восстанавливает кожу, пока вы спите. Также неоцинамид, который улучшает тон кожи и укрепляет ее защитный барьер. Дополняет состав крема гиалуроновая кислота. Она отвечает за интенсивное увлажнение. На следующее утро после нанесения крема кожа ощутимо более увлажненная, приобретает здоровый сияющий вид, а следы усталости заметно сокращаются. Ссылку на ночной крем и гель-сыворотку Mineral 89 оставили в описании. Жанна, мне бы в следующем блоке, мы так всегда делаем в подкасте «Кто нас лечит», поговорить про вас непосредственно, про вас как специалиста, немножечко, чтобы вы подробности нам выдали о том, как вы вообще пришли в профессию, почему сделали такой выбор. Но вот судя по вашей карьере, я поняла, что вы практически сразу, да, решили стать врачом-ревматологом, там не было каких-то мук выбора, что хотели сначала быть, вот, допустим, там, я не знаю, я утрирую, хирургом или стать хорошим дерматологом, а потом раз и переметнулись к ревматологам. Как это у вас происходило?
Ну, у меня практически сразу это произошло. После окончания университета у меня был такой небольшой период непонимания, куда идти. И я, как и большинство моих однокурсников, когда мы не знали, куда пойти, мы шли в терапию. Мальчики шли в хирургию, девочки шли в терапию. Об этом ни капли не жалею, потому что терапия – это такое направление медицины, которое требует от врача очень широкого мышления. И когда я уже прошла интернатуру по терапии, тогда уже пришло осознание, что все-таки мне ближе ревматология в силу того, что ревматология, она охватывает очень много состояний, причем загадочных состояний. И меня вот эта загадочность, таинственность ревматических заболеваний очень влекла. Врач-ревматолог, он действительно должен мыслить очень широко и мыслить глубоко в остальных сферах медицинской деятельности, потому что ревматические заболевания аутоиммунные, они затрагивают практически все органы и системы организма, и мы не знаем, какой конкретно орган будет поражен у этого или иного пациента. Поэтому ты должен разбираться и в неврологии немножко, и в кардиологии, и в нефрологии, и в пульмонологии, даже в дерматологии, даже в офтальмологии ревматолог должен разбираться, чтобы сопоставить все симптомы, которые есть у пациента, сформулировать из этого целостный диагноз и назначить адекватное, правильное лечение, которое поможет пациенту уйти в ремиссию, поможет пациенту не инвалидизироваться, поможет пациенту вести адекватный образ жизни, полноценный образ жизни. Поэтому это такой такое направление, прям я влюблена в свою специальность и ни капли об этом не жалею.
Потрясающе. Я просто каждый раз говорю, что врачи – святые люди. Потому что, ну, такая работа мозга, такое крепкое ментальное здоровье, ну, я не знаю, какой человек это вывезет все вообще. Послушать вашего пациента, сделать правильные выводы, да, поставить правильный диагноз. Это же какая-то просто безграничная должна ответственность в этот момент включаться. И с этим справляться только суперлюди, мне кажется, могут. Вы мне рассказали, что у вас-то любовь, вам это все очень нравится. А не каждый врач, вы работаете по любви, да? Но я знаю, что, ну, многие врачи, они до кандидатской, как в вашем случае, не доходят. Вы почему решили эту высоту взять?
Это сложный вопрос. У меня не было цели, что я должна защитить кандидатскую диссертацию. Абсолютно нет. У меня была прекрасный научный руководитель, которая в какой-то момент под конец ординатуры спросила: «Жанна, а что ты собираешься делать дальше?» Ну, я ж как любой другой ординатор говорю, что я хочу работать. И она мне сказала: «А ты не хочешь пойти в аспирантуру? У тебя нормально получается. Ну, попробуй себя и там, продолжи научную деятельность». И мне эта мысль понравилась. Мне, во-первых, нравилась моя научный руководитель, потому что это очень важно, кто тебя направляет в науке. Поэтому вот как-то тандем этот случился великолепный, и она провела меня через вот всю вот эту аспирантуру и дальше. До сих пор в прекрасных с ней отношениях. Благодарю ее вот до сегодняшнего дня.
Хорошо. А вообще, сколько уже было интервью с вашими коллегами, вообще со студентами я разговаривала тоже, медицинских вузов, конечно же. И многие рассказывают, ну, начинают какие-то рассказывать пугалки, что очень сложно учиться в медицинских вузах. И так ли это на самом деле, я хочу спросить и у вас. Это тяжелый труд, обучение именно в медицинском вузе?
Естественно, это нелегко. Я это могу сказать и как бывший студент, и как настоящий ассистент кафедры и преподаватель. Как студент в прошлом скажу, что есть нюансы, которые и облегчают, с одной стороны, студенческую жизнь, а есть те, которые усложняют. Усложняющим моментом выступает, как правило, сам студент, который не желает заниматься. Нежелание регулярно трудиться, учиться очень часто влечет за собой хвосты, так называемые, на учебе. А когда у человека не получается вот в чем-то, он теряет к этому интерес. И получается такой порочный круг, когда с одной стороны не получилось, ты не доучил, с другой стороны не получилось, тебе уже неинтересно. Этот порочный круг замыкается и вот ведет бедного студента, кидает из одного края аудитории в другой край. Но с другой стороны, если заниматься систематически, да, у студента-медика нагрузка очень большая, он должен знать много чего и знать глубоко это все. Но систематичность, дисциплинированность студента, она ему всегда помогает и улучшает, так скажем, как его знания, так и оценки, общее самоощущение, отношение преподавателя.
Ну, я думаю, как и во всем, да? Я обожаю дисциплину. Дисциплина решает, правда, всегда говорю я. Если мы собраны и можем подружиться с дисциплиной, тогда реально все получится. Нет каких-то прям суперпреград, которые бы нас могли остановить от дальнейших каких-то шагов. Вообще, как вы считаете, Жан, мне вот интересно, как вам кажется, профессия – это больше ремесло или страсть?
С придыханием скажу, что, скорее всего, это ремесло, потому что страсть – это быстро выгораемое состояние, а в медицине быстрое выгорание ведет только к уходу из профессии. Поэтому врач, который практикует долгое время и длительно, он все-таки ремесленник. Профессия требует ежедневного труда, ежедневного контроля над собой, потому что мы контактируем не просто с людьми, мы контактируем с людьми, у которых есть определенные болезни, и это накладывает на их психику определенные нюансы. Общаться с пациентом, у которого есть тяжелое заболевание, довольно сложно. Поэтому самодисциплина врача, регулярное обучение в профессии – это все-таки, на мой взгляд, больше признаки ремесла, нежели страсти.
Хорошо. А вы помните, каким был ваш первый пациент?
Конечно, я его помню. Это был молодой мальчик, которому было, ну, парень, так скажем, да, 18 лет. Это был срочник. И просто дело в том, что я в одно время работала в военном госпитале. Очень короткое время, где-то 8 месяцев. И получилось так, что я свою трудовую деятельность, именно врачебную, начала именно там. Первые шаги в профессии, они всегда сложные. Ты как слепой котенок двигаешься непонятно куда. И мне попался ровно такой же пациент. Это был вот срочник, который приехал абсолютно из другого региона страны, попал в эти условия. Он тоже был в таком, как это сказать, раздрае. И мы нашли друг друга. Мы, в общем, неосознанно поддерживали друг друга. Я его до сих пор помню. Он показывал мне свои рисунки, которые рисовал, будучи в армии. Он рассказывал, как до армии участвовал в актерских кружках и как сильно ему сложно вот в этом маскулинно-мужском коллективе, что он до сих пор не может адаптироваться. В общем, я его поддерживала как могла. Спасибо ему тоже за то, что первый мой пациент оказался не злостным, конфликтующим, а вот таким понимающим, мягким. Надеюсь, он меня тоже вспоминает хорошим словом.
Ну, все получилось же с ним там? Вы поставили,
всё получилось,
вылечили
диагноз
человека?
Диагноз поставили. Его, кстати, получилось вылечить, потому что у него не ревматическое заболевание было, поэтому выздоровел, видимо, отслужил и уехал, скорее всего, к себе домой. Надеюсь, у него все хорошо.
Жанна, повезло так повезло, это называется, да. С первым пациентом.
Осознанность, я в потоке, стать лучшей версией себя. Все эти слова должны нас вдохновлять. Но на самом деле они звучат слишком абстрактно и пусто. Общие фразы не объясняют, как бороться со страхом или как найти внутреннего взрослого. Зато это все объясняют в подкасте «Живу свою лучшую жизнь» от студии Red Barn. Выпуски не заменяют сеанс с психологом, но точно помогают остановиться и задуматься, а правильно ли я иду. Подкаст уже можно послушать по ссылке в описании. Включай и начинай уже жить свою лучшую жизнь.
Хорошо, пока вот я готовилась к интервью нашему с вами, читала много других интервью, соответственно, с ревматологами. Все спрашивают мои коллеги о болезнях, симптомах, диагнозах. Я тоже кое-чего у вас уже об этом поспрашивала. Но, знаете, очень много сложных слов, непонятных. Если с этим никогда не сталкивалась, я вот сидела и думала, боже, что это вообще такое? Там что-то гуглила, потому что, правда, некоторых явлений не понимала. Как вообще врачу найти баланс между тем, чтобы остаться специалистом и при этом не загрузить пациента какой-то очень сложной терминологией? Как быть понятным?
Это требует от врача постоянного контроля над своими словами, потому что когда ты читаешь про болезни, когда ты читаешь научные статьи, естественно, в голове все формулируется вот этими научными терминами. Ты неосознанно пациенту выдаешь те же самые термины, иногда забывая, что он абсолютно никак не связан с медициной и не должен их понимать. И каждый раз ты одергиваешь себя и пытаешься подобрать синонимы, подобрать другие слова, другие выражения для того, чтобы объяснить, что с пациентом происходит, что мы с ним пытаемся сделать, какие обследования пройти, для чего они нужны и какое лечение для чего ему назначается. Причем нюанс даже возрастной, есть нюансы возрастные, есть нюансы социальные, потому что одному пациенту расскажешь одними словами, он все поймет. Другому надо еще более простыми словами объяснить. То есть эту грань начинаешь нащупывать именно во время приема. Не всегда это удается, к сожалению, но мы всегда рады, когда пациент задает вопрос и давая нам понять, что нет, стоп, доктор, дайте мне другие слова, объясните мне по-другому. Мы абсолютно не злимся. Пациенты просто иногда думают, что это нас, ну, как-то
раздражает,
обижает, злит. Да, абсолютно нет. Мы просто не осознаем осознанно это делаем, начинаем вот этими терминами медицинскими, научными разговаривать. Но когда пациент дает обратную связь, мы, естественно, пытаемся уйти от этих слов, перейти на другой язык и быть более понятными для пациента, потому что когда пациент уйдет от нас, не понимая, что мы ему хотели показать, назначить и с какой целью это было сделано, мы тоже теряем цель свою, потому что наша цель в виде достижения хороших результатов лечения тоже не будет достигнута, потому что пациент не поймет, что ему делать.
Очень такой фундаментальный вопрос дальше вам задам. Вообще, что для вас значит быть врачом?
Быть врачом для меня – это помогать людям, помогать в объяснении тех или иных проблем с их здоровьем, найти лекарство от этой проблемы и поддержать пациента психологически, потому что не всегда одно лишь лекарство, которое поможет пациенту полечить его болезнь, не всегда этого достаточно. Иногда, а вернее очень часто, пациенту требуется именно психологическая поддержка. Поэтому даже не будучи психологами, нам приходится вот эти функции брать на себя и не отпускать пациента в свободное плавание просто с флаконом лекарств и с бумажкой, с нашим заключением.
Дальше у нас по плану с вами Жанна Блиц. Я буду накидывать вам вопросы, они, быть может, даже такие не супер какие-то умные. Я к чему веду всю эту историю? К тому, что вам не обязательно на них отвечать коротко, спокойно можете давать развернутые ответы. Вообще, вы можете обозначить для нас всех, слушателей этого подкаста и меня, миссия ревматолога – это?
Коротко не получится как раз.
Давайте не коротко.
На мой взгляд, миссия ревматолога – это провести пациента от обострения его болезни в ремиссию. Причем провести его комфортно, без страхов относительно заболевания и относительно лекарств. Потому что в ревматологии очень много лекарственных препаратов, которые пациенты считают тяжелыми. В кавычках, тяжелыми, потому что есть гормональные препараты, есть препараты, которые подавляют иммунную систему. И когда пациенты читают инструкцию к нашим ревматическим, противоревматическим препаратам, они очень сильно пугаются. Иногда они пугаются больше даже лекарств, нежели самого заболевания. Поэтому как раз наша миссия состоит в том, чтобы не испугать пациента ни заболеванием, ни назначаемым нашим лекарствами, вот этим сопровождением.
Вы много убеждений сегодня моих лично просто разорвали в щепки. Я о мифах, да, с которыми я пришла, собственно, к вам. Но, может быть, мы какой-то не с вами не вспомнили, и у вас есть какой-то один из любимых прям мифов вашей профессии?
Самый частый и самый любимый мой миф, который я просто разбиваю сразу, посмотрев на пациента, это когда пациент говорит, что у него шишечки на ногах, значит, у него подагра. На самом деле под шишечками на больших пальцах стоп – это вальгусная так называемая деформация, это больше ортопедическая проблема на самом деле. Пациенты думают, что у них подагра. На самом деле подагра – это серьезное воспалительное заболевание, которое характеризуется довольно интенсивной болью, опуханием, покраснением большого пальца, как правило, на стопе. Это не просто деформация. Поэтому я смотрю на стопы и говорю: нет, все, диагноза нет, подагры у вас нет. И пациенты иногда сильно радуются, иногда они начинают возмущаться, что как так? Все говорили, что это подагра.
Обожаю этих всех, да.
А вы даже не взяли анализ и уже сказали, что подагры нет.
Ишь какая!
Да.
Вообще, мне кажется, с подагрой такая история складывается, что мы, в принципе, до конца даже не можем понять, что это за заболевание такое. Я подагру помню только из каких-то классических литературных произведений. Там кто-то из героев ею страдал или страдала. Так, хорошо. Что значит по-настоящему любить свою работу?
По-настоящему любить работу – это значит вставать утром с хорошим настроением, и быть готовым к рабочему дню, идти с удовольствием на работу. У меня были моменты в жизни, когда я не любила свою работу. Я не про ревматологию, а вообще. встать просто с кровати и пойти заставить себя на работу, это было просто мучением. И вот на контрасте я понимаю, вот сейчас я люблю свою работу. Я иду туда с удовольствием. Я встаю утром без каких-либо аутотренингов. Встаю и иду. Я понимаю, что меня там ждет прекрасный коллектив, что я там нужна, я могу помочь пациентам. Поэтому, наверное, вот такой мини-критерий с моей стороны.
Если бы можно было исполнить одно желание в области ревматологии, что бы вы загадали?
Я бы однозначно загадала доступность высокотехнологичной медицинской помощи для наших пациентов. Потому что загадывать, чтобы все были здоровы, это, конечно, прекрасное желание, но оно неосуществимо в силу определенных причин. А вот сделать доступным некоторые дорогостоящие лекарства, это такая цель, в принципе, достижима. И это довольно значимо облегчило бы состояние очень большого количества наших пациентов.
Да и вашей работы, я думаю, правда?
И нашей работы, конечно, тоже.
Пусть это желание обязательно сбудется. Я прям искренне тоже этого желаю. Сегодня мы узнали, кто нас лечит. Это была врач-ревматолог Жанна Атарова. Чтобы услышать больше историй и познакомиться с другими специалистами, подписывайтесь на соцсети студии. Все ссылки вы найдете в описании. Жанна, я вас благодарю. Это был очень увлекательный диалог. Да, и с вами очень интересно.
Спасибо большое.